Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.
«Не болтай ногами! Носки вверх!»
Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых как будто раз навсегда с самого дня рождения застыл тупой покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести. Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.
«Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся!» — кричал унтер-офицер. «Ну, вверх!»
Хлебников делал усилие подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос, и вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.
«А, не желаешь делать гимнастические упражнения?» — заорал унтер-офицер. «Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь, я тебе...»
«Шаповаленко, не смей драться!» — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. «Не смей этого делать никогда!» — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо. Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.
«Слушаю, ваше благородие! Только позвольте вам доложить, никакой сым возможности нет!»
Хлебников стоял рядом, сгорбившись. Он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу. После гимнастики, когда людям дан был 10-минутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.
«От, извольте угадать, где нарвешься», — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. «То есть, скажу я вам, именно у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все по боку. С утра до вечера строили всякие ложементы, матери их бис. Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир 10-й роты капитан Олейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в 2 часа построил какой-то там люнет, тибербет.
Ловко, — вставил Лбов.
Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлович, стрельба при генерале Арагонском.
— А, примастився стреляти, — засмеялся Веткин. — Что это такое? — спросил Ромашов. Слива презрительно махнул рукой. «А это то, что когда у нас только и было в уме, что наставление для обучения стрельбе, солдат один отвечал: «Верую на смотру». Так он так и сказал, вместо «при понтистем пилате» — «примастився стреляти». До того головы всем забили. Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз. «А помните, Афанасий Кириллович, как теорию зубрили?» — сказал Веткин. «Траектория, деривация. Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату, вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь?»
«Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола. Но зато уж стреляли, помните, Афанасий Кириллович? Ну как же, за стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. 10% свыше отличного. От, извольте. Однако и жулили мы, батюшки мои. Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на 5 пуль больше, чем выпустили. 105% попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать.